Давайте скажем слава нашему Господу. Не знаю, вы когда-нибудь наблюдали, как тренер, который тренировал команду или каких-то спортсменов, как он наблюдает за матчем? Видели хоть раз, нет? За матчем, там, за соревнованиями. Я, честно говоря, вот так припоминал, думаю, ну вот прям, чтоб тренеры за матчем, я, наверное, не видел. А видел, как у меня коллега, подготовив к выступлению своих учеников, к серьезному выступлению, потом сидела и наблюдала за их выступлением. И их снимала камера, но я на тот момент сидел и думал, лучше бы камера снимала ее, потому что то, как она сопереживала им, как она смотрела, как она мимикой повторяла все слова, которые они говорили, и было понятно, что она тоже сердцем участвует в том, что ее ребята говорят. И знаете, я так думаю, что когда человек трудился над чем-то или над кем-то, да, вкладывал в него, то в этом случае он сердцем, он прилеплен к нему, и он находится вместе с ним. И я бы сегодня хотел с вами порассуждать о том, как Господь относится к нам и к нашей борьбе со грехом. Ведь дело в том, что это очень важный вопрос нашей жизни, и порою мы можем унывать или как-то неправильно воспринимать себя, представлять, как Бог нас, так скажем, представляет, как нам, к нам относится. Поэтому я хотел бы некоторые моменты обозначить в ободрение нам. Помоги нам всем, Господь. Я бы хотел обозначить три пункта, как Бог относится к нашей борьбе с грехом. И первое место, которое я хотел бы зачитать, оно находится в книге Второзакония, 2 главе, с 19 стиха. И перед тем, как я начну читать, я хотел бы немножко контекст обозначить. Получается, что Моисей делает обзор всех событий, которые произошли в пустыне, и говорит он это к детям, которые в этой пустыне, ну так скажем, выросли и уже готовы вступить в землю обетованную. И вот смотрите, Второзаконие, 2 глава, давайте с 18-го. «Ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам. Не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Амоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым. И она считалась землей Рефаимов, прежде жили на ней Рефаимы. Аммонитяне же называют их Замзумимами. Народ великий, многочисленный, высокий, как сыны Инаковые, и истребил их Господь пред лицом их». И изгнали они их, и поселились на месте их. Как он сделал для сынов Исаовых, живущих на Сире, истребив пред лицом их хореев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до сего дня. И авеев, живших в селениях до самой Газы, Кафтаримы, исшедшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их». До этого места. И интересное такое описание здесь представлено. Вот я когда размышлял, так комментарии читал, я думал, вот интересно, зачем Моисей делает этот экскурс в историю, да? Ну, казалось бы, скажи ты просто, вы пойдете через землю вот этих, вот этих, вот этих, но их завоевывать не должны, потому что эта земля вам не принадлежит. Все, да? Но Бог через Моисея, он почему-то обозначает, смотрите, что он обозначает. Вот эта земля ранее принадлежала великому народу, но Господь ее отдал тем-то. Вот эта земля раньше принадлежала другому великому народу, но Господь отдал ее тем-то. И вот эта земля тоже принадлежала великому народу, и Господь ее отдал тем-то. И знаете, я так размышлял и пришел к выводу, что Господь не просто так это обозначает, но Он таким образом подкрепляет веру израильтян. Ведь им предстояло тоже вступить в землю, где жили великие народы, и землю эту завоевать. И Господь, чтобы укрепить веру израильтян на подходе вот к этой земле обетованной, да, Он делает обзор того, что уже было сделано ранее на примере других народов. И вот первый пункт, который я хотел бы обозначить в нашей борьбе со грехом, что делает Господь? Он нас укрепляет, Он нас укрепляет. То есть для Господа важно, чтобы мы были готовы с этим грехом сражаться. Он выступает на нашей стороне, и Он нас укрепляет, Он нас поддерживает для того, чтобы мы могли эту борьбу вести. Знаете, я такой пример приведу. Был у меня период в жизни, я не знаю, ну, может быть, лет 5 назад, я так точно не скажу. И вот у меня все время были сомнения вот, относительно моего спасения. Я понимал, что я не совершен пред Богом, я понимал, что не все, что я делаю в своей жизни, оно хорошо. Вот. И та борьба, которую я вел, ну, не всегда она заканчивалась победами. И поэтому я всегда сомневался, думал, а спасен я или нет? Ну, смогу ли я войти в землю обетованную или нет? Как я выгляжу в глазах Божьих? Я помню, очень яркий момент для меня был, когда через сосуды за меня было откровение, что я стою на твердой скале и все время проверяю, твердое подо мной основание или нет. Твердое подо мной основание или нет. Хотя в Библии написано, что твердое основание Божье стоит, да, имея печать сию. Познал Господь своих. Познал Господь своих. И Он нас с вами познал. И это основание, оно твердо и непоколебимо. Слава Господу. Итак, первое, что делает Господь, да, в борьбе нашей со грехом, это Он нас укрепляет. Следующее место, которое я хотел бы зачитать, это книга Второзакония, 7 глава. 7 глава. С 22 стиха. «И будет Господь Бог твой изгонять пред тобой народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе Господь Бог твой и приведет их в великое смятение, так что они погибнут». До этого места. И второе, что хотел бы отметить, да, относительно нашей борьбы со грехом, то, что Бог дарует нам победу, но не всегда сразу. Бог дарует нам победу, но не всегда сразу. И интересно, что здесь описано, почему народу израильскому Бог не сразу дал победу над народами, окружающими его, да? Здесь написано, не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Ну, как бы очевидный момент, да? То есть живут люди на обширной территории, вдруг эта вся территория стала пустынной. И нужно определенное время, чтобы ее заселить. Соответственно, пока человек ее заселит кто? Ну, животные. Животные заселят. То есть это все стремится к хаосу в этом мире. И, в принципе, вот, ну, если ничего не делать, то по огороду можно судить. Да, все зарастает. Вот здесь то же самое. Взрастет, там животные заселят дикие. И будет еще хуже. Потому что если люди, все-таки организованный народ, вот он город, разрушил город, людей победил, да, то звери, ну, тут немножко не так все обстоит. И поэтому важнее было, чтобы вот это происходило постепенно. И я так, знаете, вот, анализировал, думал, вот что за прообраз такой, да, вот этих зверей полевых. И перекладывал свою жизнь и представил себе, вот если бы Бог мне дал победу над всеми моими грехами, несовершенствами разом, вот так хоп, взял и просто легко так дал победу над всем вообще в моей жизни. Ну, скорее всего, у меня не было бы тогда возможности сострадать другим. Я бы не умел этого делать, это раз. Второе, вполне вероятно, что я бы судил о других свысока. Почему? Ну, потому что я свободу получил от всего. Ну, как ты не можешь, это же простые вещи. Ну, почему ты не можешь до сих пор, ну, таким вот, как я, стать, да? То есть это гордость. И почему страшно, когда гордость приходит в наше сердце? Потому что когда мы становимся гордыми, когда мы допускаем гордость в своей жизни, то мы перестаем слышать Бога. Мы становимся неспособны Его слышать. Это очень просто работает. Я помню, был момент, в университете я учился, после третьего курса сидел в приемной комиссии, и к нам приходили разные люди поступать в университет. Дети некоторые сами приходили, кто-то с родителями. И вот я помню, что сидят передо мной мама и дочка. Ну вот казалось бы, мама с дочкой сидят, да? Ну родные люди. Но они даже слова друг друга, они просто не выносить не могут. Она что-нибудь скажет, ей тут же кажется, что она что-то не то сказала. То есть мама дочке говорит что-то против, дочка маме. Все это происходит передо мной совершенно чужим человеком. Они абсолютно не способны друг друга слышать. Почему? Потому что у них гордость. Они горды, они не могут перенести то, что вот этот вот человек, который рядом с ними, у него мнение отличается от его мнения. И вот поэтому и также в духовном, да, если мы допустили в гордость в нашей жизни, то мы не способны слышать Бога. И что за этим следует? Да, за этим следует поражение. Потому что только Господь знает, как вести брань и как побеждать. Если мы своими силами что-то пытаемся сделать, то мы не увенчаемся успехом. Я приведу еще один такой пример. Когда учился на права, уже нужно было выходить в ГАИ. И знаете, у меня какая-то такая внутренняя уверенность была, что Бог мне даст вот сдать экзамены с первого раза. И я так вышел на экзамен. И еду так уверенно, еду на кольцо, заезжаю уверенно, с кольца так хорошо, думаю, как хорошо я еду. И тут передо мной знак, я прекрасно знал, что там знак стоит, ограничение скорости. Вы знаете, сколько ограничение скорости? Сколько там было? Вот не 60, не 40, 20 там было ограничение скорости. Это значит, что ты, если на учебной машине, ты должен ехать 18 км в час, не больше. Ну и я под этот знак залетаю на той скорости, на которой был. Потом думаю, наверное, я сильно быстро еду. Сбавляю скорость. И потом, знаете, что я делаю? Опять добавляю скорости. И, ну, потому что я был уверен, что все нормально. И потом я смотрю на спидометр и понимаю, что я ехал, ну, примерно 20 км, превысив допустимую скорость. Ну, конечно же, на этом мой экзамен закончился, он длился не более 7 минут. Это было для меня такое потрясение. Думаю, ну как так? Я же думал, что Бог меня благословит с первого раза сдать. Вот. А потом еще было 4 раза. Наверное, один из самых тяжелых моментов в моей жизни, потому что это такой большой стресс для меня был, сдавать это все. Но знаете, я благодарен Богу, что Бог меня через это провел, потому что, ну, это было для меня показателем. Показателем того, на что я надеюсь, показателем того, какой я есть на самом деле, да. И понятно, что без Бога я бы ничего не смог. Слава Богу, с пятого раза я сдал. Вот, и мне теперь нечем хвалиться, я не могу говорить всем так, а я с первого раза сдал. Ну, потому что с пятого раза, слава Богу, Божьей милостью я сдал этот экзамен. Вот. Поэтому помоги нам, Господь, да, помнить о том, что Бог дает нам победу над грехами, но дает ее не с первого раза, для того, чтобы мы с вами не возгордились. Итак, третье, также, на что я хотел бы обратить внимание, также очень важный момент, который нельзя не обозначить. Книга Иисуса Навина, 23 глава, с 12 стиха. «Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут вам для вас петлею и сетью, бичом для ребер ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». И здесь содержится очень важный и серьезный момент, касающийся нашего отношения к греху. Да, конечно, Господь нас подкрепляет. Да, конечно, Господь выступает на нашей стороне. Господь дарует нам победу. Но также очень важно, чтобы и наше отношение к греху было соответствующим. Бог хочет, третье, это Бог хочет, чтобы мы тоже с вами сражались. И это тоже очень простой момент. Бог ничего не делает против нашей воли в нашей жизни. Он не спасает нас помимо нашей воли. И если мы не хотим прикладывать усилия, то Бог за нас этого делать не будет. И еще такой момент очень важный, что если мое сердце прилеплено к греху, если оно его любит, да, то как я буду с грехом сражаться? Знаете, у меня в детстве книжка была рассказов, там был такой интересный рассказ, как один мальчик решил стать боксером. Там лет 10, наверное, мальчику было, он решил стать боксером, денег на боксерскую грушу не было, и ему мама дала плюшевого мишку, который, ну, его любимую игрушку из детства. И этот мальчик уже был готов начать вот поединок со своим плюшевым зверем, но подошел к нему, посмотрел на него и понял, что сделать он этого не может. Почему? Потому что это был друг его детства, его любимый плюшевый медвежонок. И вот знаете, вот когда мы в сердце своем не отпустили что-то, да, греховное что-то не отпустили, возможно, этот пример такой гладенький был, да, аккуратный, но с грехом не так. Это мы в своих глазах можем представлять, что он такой плюшевый, да, милый и так далее. Но на самом деле грех есть грех. И если мы в своем сердце не отлепились от греха, да, то мы не сможем его победить, то мы не сможем с ним сражаться. Почему? Да потому что мы, смотря на него, мы не то испытываем. Поэтому помоги, Господь, чтобы в нашем сердце было правильное отношение к греху, чтобы мы могли против него сражаться. Итак, я обозначил 3 пункта, да, как Бог относится к нашей борьбе с грехом. Во-первых, Он нас укрепляет, да, оставаясь на нашей стороне. Во-вторых, дает победу, но не сразу. И, наконец, Он хочет, чтобы мы также с вами сражались. И знаете, я хотел бы ключевой момент обозначить во всем этом рассуждении. Он записан в первом послании Иоанна, в 5 главе, 4 стихом. Да? То есть ключ вот к этой победе все-таки над грехом в этой борьбе. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Вот это самое главное, чтобы в нашем сердце была вера. Если мы вспомним народ израильский, который шел по пустыне, да, и вспомнил то, что о них сказано в Новом Завете, то почему Бог погубил людей в пустыне? Написано, что Он погубил неверовавших, неверовавших. Потому что без веры Богу угодить невозможно. И нужно, чтобы верующий, приходя к нему, да, он веровал, что он есть, и ищущим его воздает. И вот этот ключ, да, и порою вот это место, да, слабое, на которое давит враг. Потому что, ну, мы все согрешаем. Ну, так или иначе, мы все согрешаем. И мы не способны вот эту жизнь пройти совершенно. И дьявол, он порою давит вот на это больное место, показывая нам недостатки наши и пытаясь сломать нашу веру. Но самое главное, чтобы нам эту веру сохранить. И помоги нам, Господь, да, чтобы мы в своей жизни укреплялись в вере, да, через чтение Слова, через исполнение Духом Святым, через проходя какие-то испытания, чтобы мы могли твердо оставаться в вере и побеждать грех в нашей жизни. Давайте об этом помолимся.